Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Достаточно ли информации о обществе и власти, о работе общественных организаций? Как общественные организации взаимодействуют с обществом и властью? Должны ли бы они быть посредниками между вот этими двумя институтами, между властью и обществом? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Сергей Лукашевский, директор Сахаровского музея, Владимир Вайнер, директор исследовательского центра Гран-при, а также Елена Гришина, директор Центра общественной информации. У нас все директоры получились, да, ну замечательно, но хотя у нас все директоры, все все-таки занимаются разными вещами. И поэтому именно я вас пригласила, чтобы с разных сторон, с разных точек зрения посмотреть на работу общественных организаций. Итак, Елена занимается тем, что она журналистам и обществу рассказывает об этих общественных организациях. Сергей Лукашевский у нас непосредственно представляет общественную организацию. И Владимир Вайнер у нас занимается тем, что проводит семинары, исследования и, кстати, по-моему, насколько я понимаю, заодно и обучает общественные организации в регионах, да, как им действовать, как им взаимодействовать. Итак, Сергей Лукашевский, тогда у меня первый вопрос к вам. Вот расскажите, общественная организация, должна ли она быть посредником между обществом и властью?
У разных общественных организаций могут и должны быть разные задачи. И есть организации, безусловно, которые прямо избирают посредничество между обществом и властью своей миссией. Напрямую. Есть такое не очень хорошо звучащее по-русски английское слово advocacy, то есть продвижение тех или иных ценностей,
интересов,
да.
Это сложное слово, оно сложно как-то переводится на русский язык, действительно. Адвокация его еще переводят, да?
И такие организации действительно должны быть обязательно. Это очень важная функция. Но есть и те общественные организации, которые, например, выполняют эту роль опосредованно. Скажем, помогают обществу сформулировать, определить свои интересы, содействуют общественной дискуссии, работают как бы в большей степени смотрят в сторону общества, чем в сторону власти. Например, наш музей-общественный центр мы видим именно как такую организацию, как площадку для общественной дискуссии и гражданского общества. Мы, естественно, всегда заинтересованы в том, чтобы власть, да, какие-то люди во власти смотрели, прислушивались к тому, что говорит общество, но наша основная задача – это работа с обществом, поддержание дискуссии и обсуждение определенных важных для нас, например, для нашей организации тем.
А какого результата вы хотите добиться? По вашим словам, организации делятся, условно говоря, на два типа. Те организации, которые непосредственно помогают, например, больным детям, условно говоря. И те организации, которые способствуют там довольно общие вещи, но тем не менее они там способствуют продвижению там идеи гражданского общества там, и так далее. Да? Вот вы относитесь ко второму типу организации или нет? И поэтому вам не настолько важно взаимодействие непосредственно с властью, чтобы от них там потребовать определенный законопроект, там, допустим, да, или определенную какую-то инициативу.
Что касается нас, да. Нам важнее, чтобы на нашей площадке произошло то обсуждение, в результате которого родится тот законопроект, который уже другие наши коллеги будут активно продвигать. Мы готовы им в этом содействовать, безусловно, но мы не видим это как нашу главную цель.
Владимир, довольно сложно объяснить обществу такие цели и задачи, нужные, очень важные, но для них несколько абстрактные вещи.
Мне кажется, что здесь такая может быть позиция, что насколько бы даже, если вдруг государство станет очень социально ориентированным, оно все равно в состоянии проследить или держать руку на пульсе общественной жизни, жизни каждого человека настолько, чтобы быть гибким и отвечать его интересам. И поэтому, собственно, наверное, общественный сектор, по крайней мере, для меня, это такое пространство развития и реагирования на самые разные и социальные какие-то новые вызовы, и проблемы, и все то, чего, может быть, никакое государство не сможет просто решить или не будет даже решать, потому что это не является приоритетным. И в связи с этим общественные организации, и те, которые решают непосредственно проблемы, и те, которые создают тут условия для защиты интересов, это не только такие крупные, зарегистрированные со счетами организации и так далее, а это и любые, 2-3 человека, которые решили в своем дворе, в своем регионе, решить локальную проблему. Это тоже, часть, и даже большая часть, наверное, этого общественного сектора.
Их еще называют инициативные группы граждан.
Инициативные группы граждан и так далее. Да, он и есть общественный сектор. То есть даже не надо обществу объяснять, что это, общество само по себе, по большому счету, не называя себя так, является как раз вот этим общественным сектором.
Ну, то есть, фактически, получается, вот вы говорите о том, что общественные организации могут фактически заменить государство, подменить, потому что государство не занимается какими-то проблемами, которыми занимается общественная организация.
В каких-то локальных, четких, понятных вещах, конечно, не то, что могут, а, собственно, и заменяют. Потому что мы во многих вещах, когда нам что-то требуется, объединяемся сами там по разным способами, даже там, ну, просто вот там в своем микрорайоне, и что-то делается. До государства это даже и не доходит иногда. А в случае, если организация уже учреждена, и там есть какая-то команда, она в этом случае может взять на себя часть вопросов и берет на себя, и поэтому есть, ну, практически по каждой какой-то аудитории, там, социально незащищенной, есть своя организация, там, общество, там, многодетных матерей, там, общество, там, самые разные, там, можно перечислять, там, список почти бесконечен. И эти организации решают проблемы своих целевых групп. Иногда при поддержке государства, иногда без нее.
Елена, это нормально, что вообще общественные организации берут на себя функции, которые вроде как должно на себя брать государство?
Ну, я считаю, что это не совсем нормально. Это только, наверное, в нашем государстве такое может быть. В любом демократическом государстве существуют общественные организации, но и функции несколько другие. Если общественные организации будут на себя брать роль, которую должно играть государство, ну, я думаю, что мы далеко-то не продвинемся. Я считаю, что общественные организации очень нужны в любом обществе, демократическом, тем более не очень демократическом, для того, чтобы люди приближались, ну вот просто каждый гражданин мог приблизиться к нашей власти. Я считаю, что общественные организации не стоят все-таки между государством и людьми, просто людьми.
То есть посредники они все-таки?
Нет, они не посредники, они стоят для того, чтобы... Посредники – это потенциальная возможность получить какую-то помощь. Даже если будут существовать организации, и ты к ним не будешь обращаться по каким-то своим вопросам, но ты знаешь, что есть организации, потенциально способные тебе помочь, тебе легче будет жить. Это единственный способ у нас сейчас обращения государства – это суд и как бы выборы. Ну, согласитесь, что это так? К человеку обидели, он идет в суд. Человек идет на избирательный участок и проявляет свое волеизъявление, а все остальное.
Но и это тоже все-таки нормально, это цивилизованный способ. И в суд идти,
разумеется,
и на выборы ходить. Мы раз не призываем не ходить в суды и на выборы всячески за.
Они, просвещая людей, она как раз и говорит, что вы не должны там ходить с лозунгами куда-то, а идти в суд в первую очередь.
Ну вот мы и подошли к такому вопросу об информированности общества. Кстати, вот здесь вот все профессионалы вот в этом смысле, потому что, ну, Сергей, да, вот, по очереди у нас как так получается. Я знаю, что многие люди в регионах особенно жалуются о том, что у них недостаточно информации об общественных организациях. Та самая молодая мама, или там больной ребенок, там инвалид ребенок, там с особенностями развития, или нарушены права. Они не знают, куда им обращаться. Несмотря на то, сколько усилий вообще тратят общественные организации на то, чтобы вот рассказать о себе, в чем тут проблема, что происходит. Они как-то неправильно доносят, потому что у вас-то как раз очень позитивный опыт. И вы, наверное, используете какие-то новые способы связи с обществом.
В действительности, по своему опыту, не столько даже в работе в Сахаровском центре, сколько предыдущему опыту, а я, в общем, до этого работал, например, в Московской хельсинкской группе, я знаю, что вот тот период, когда главным каналом информирования были еще традиционные СМИ, например, газеты, телевидение, да, в нашей стране, даже в те времена, когда принято считать, что вот ситуация со свободой слова была гораздо лучше, чем сегодня, теме деятельности общественных организаций и вообще вот такой низовой гражданской жизни, общественной жизни уделялось очень мало внимания. Сейчас ситуация стала, на мой взгляд, меняться только благодаря одному появлению такого нового канала, как интернет. Вот все те успехи, которые Сахаровский центр добился в последние 2 года по привлечению внимания к своей деятельности, к увеличению посещения и основной экспозиции нашей музейной, и других мероприятий, это все заслуга интернет-канала и заслуга социальных сетей. Те партнеры, которые нам помогают, это тоже в первую очередь электронные рассылки, то есть это задействованность электронной сети. Соответственно, тот человек сегодня, который активно пользуется интернетом, если у него возникают любые бы и даже социальные проблемы. Не только вопрос, на какую дискуссию ему сходить, но и где защитить свои права. Он обращается к интернету и через там поисковик или еще что-то находит нужные ему ответы. Это, конечно, очень принципиально важное изменение.
Владимир, ну вот в регионах интернет пока еще не так развит. Из-за этого, вот вы думаете, вот такой провал в информации, что люди не знают, куда им обратиться?
Я думаю, здесь достаточно много факторов влияет, почему простой гражданин, не участвующий в деятельности общественной организации, и не знает о их существовании.
И не знает, где искать.
Да, где искать эти общественные организации. Но, наверное, вот ведущими факторами могут быть как минимум два. Первый – это позиция часто общественных организаций такая, что вот мы объединились, там несколько человек, мы делаем доброе дело, мы там вот кого сами видим или свои проблемы, вот, которые видим ближе, решаем, и говорить об этих добрых делах, там пиариться и так далее, вот это негоже.
То есть пиар такой со знаком минус,
в регионах часто очень встречается именно такая ситуация. И другая ситуация, когда люди хотят, чтобы о них знали, они считают, что журналисты и СМИ обязаны и должны в любое какое-то там специальное событие вот освещать по полной программе. И это тоже такой вот стереотип такого вот ложного ожидания. Вот так вот не бывает, и поэтому, собственно, даже по исследованиям, наверное, процентов 10 общественных организаций, существующих в регионе, более-менее на слуху, при этом из этих 10, там, у половины все равно нет даже годовых отчетов публичных, размещенных на их сайтах, у некоторых до сих пор нет сайтов, и они их путают с электронной почтой, и так далее, и так далее, и так далее. И вот это вот фактор, который именно изнутри общественных организаций идет. А внешний, который как раз в плюс, я соглашусь, с развитием интернета, мне вспомнилась, мне кажется, очень такая интересная позиция, год назад прозвучавшая у президента Медведева, о том, что приходят времена непосредственной демократии. Когда каждый человек лично...
У нас была суверенная демократия, теперь у нас непосредственно.
Именно на основании интернета, действительно, каждый человек уже сейчас в состоянии и увидеть проблему, и сфокусировать на ней значительное количество людей, и вывести ее в значимые проблемы, и даже, может быть, найти решение, и даже, собственно, обеспечить реализацию
решения. Но был бы интернет.
Был бы интернет, да. То есть вот здесь вот как раз вот с одной стороны есть трудности в продвижении общественных организаций, но по большому счету, на мой взгляд, это внутренние трудности.
То есть вы это не связываете с какими-то объективными внешними причинами, что просто вот нету этого канала связи?
Я думаю, что все-таки... Я просто, вот, например, там работаю уже несколько лет там членом экспертного совета конкурса годовых отчетов некоммерческой организации «Точка отчета». И вот их реально, допустим, там подается их там 150, а общественные организации у нас вроде по статистике там не 150, и даже не 150 тысяч, больше.
500 000, по-моему, да, общественные
организации? Вроде бы около того, да. То есть вот, да, это конкурс, туда как бы подают обычно те, кто вот считает, что это лучшие отчеты, но по большому счету об этом вообще речи нет, чтобы отчеты подавались. И из-за этого как раз возникают проблемы, уже в том числе и с государством, которое начинает свои правила устанавливать, а давайте вот мы не просто отчет тогда потребуем, а там вот вообще все, что только можно, потому что, общественные организации, как ни странно, не работают в жанре саморегулирующей организации, не устанавливают свои правила, и даже их редко предлагают. Хотя в регионе это можно сделать.
Отсюда, кстати, вопрос доверия будет. Сейчас я обязательно задам этот вопрос, но мы еще Елену не слушали по поводу новых форм.
Я приветствую то, что делает Сережа, но у нас традиционный такой способ донести информацию о том, чем занимаются общественные организации и чем болеет наше общество о нарушениях прав человека с помощью журналистов. И я не настолько оптимистично настроена, как Владимир, я считаю, что, во-первых, наше общество до сих пор очень инертно, и его нужно общественным организациям, журналистам все время как-то теребить. Это раз. Во-вторых, действительно, Россия такая большая страна, что интернет не во все уголки пришел. А общественные организации пришли практически во все уголки. И дело в том, что как общество, население будет реагировать на деятельность тех или иных, это будет зависеть в первую очередь от общественных организаций и от той информации, которую они размещают для журналистов тем или иным способом. Иногда, может быть, даже с помощью факса, потому что у них нет интернета Вы знаете, что некоторые организации через модем до сих пор работают в регионах? А это такая очень неустойчивая связь, как известно. Как раз Центр общественной информации, он стоит между журналистами и общественными организациями.
Щитом?
Нет, не щитом. Мы стоим, на самом деле, таким непрозрачным звеном. Но это шутка, конечно. Мы распространяем информацию даже очень профессиональных организаций журналистам.
А сталкивались ли вы с, ну, вот с конфликтными ситуациями, что вот вы как посредник между общественными организациями и журналистами, какое-то недопонимание?
Нет, вот нет, такого не бывает. На самом деле журналисты могут жаловаться только на то, что слишком много информации посылаем. У меня статистика, в общем-то, угрожающая, потому что...
Ну, а вы всю информацию посылаете? Или вы ее отслеживаете?
Значит, Центр общественной информации работает как мини-информационное агентство. У нас как таковой корреспондентской сети нет. Наша корреспондентская сеть – все организации, которые к нам обращаются. Я не знаю, какая завтра к нам обратится новая организация, потому что новые организации растут как грибы. Я, например...
И что вы делаете? Вот как вы ее... Понимаете ли вы, что это за организация?
Сначала мы изучаем, разумеется, конечно.
Пытаетесь ли вы сначала,
да? Я об этом хочу рассказать. Ага. Я буквально на днях услышала, что есть такой союз пешеходов, называется. Кто-нибудь слышал об этом? Ну, вот я услышала совсем недавно.
Как вы через знакомых узнаете, что это за организация?
Нет, на самом деле, конечно, можно все узнать в интернете, и всегда можно узнать через знакомых.
Не у всех общественных организаций есть свой сайт.
Разумеется, но у тех организаций, которые даже не имеют свой сайт, есть какие-то упоминания в интернете. Если они как-то чуть-чуть проявились, обязательно ты найдешь. Даже если у них нет сайта, обязательно
найдешь. То есть знакомые, сарафанное радио и интернет,
совершенно верно,
да?
Совершенно верно.
Сколько у вас организаций вот высылает вам непосредственно анонс?
Нет, я не могу назвать эту цифру, потому что у меня название этих организаций, новая организация заносится в файл. И вот у меня где-то, наверное, страниц 50 с лишним названий этих организаций. Я не считала. Я могу сказать, сколько мы в день рассылаем.
Получаете информацию.
Сколько
и как
мы получаем, столько мы и рассылаем. Значит, в среднем в день мы посылаем от 30 до 40 пресс-релизов. Стало быть, 30 организаций, не 40, а
я
именно 30 организаций.
Я от вас получаю сколько? Ну,
да ладно, Кристина, 10. Но вчера было 27.
Да?
Ты просто плохо считаешь.
А, ну, может быть. Или мне не все доходит.
А может быть, кстати, вот по поводу интернета тоже проблема. Значит, вот нам приходит, ну, есть организации, которые присылают сразу много информации. Например, «Сова». У них 3 рассылки, вот, и мы 3 рассылки посылаем, но я считаю это как от одной организации. Независимые организации Северного Кавказа, они тоже иногда присылают по несколько пресс-релизов в день.
Можно о их работе судить, почитать информацию?
Нет, на самом деле нет. Об их работе можно судить по информации, которую присылают, о работе судить можно. Это значит, у них есть какой-то определенный человек, который сидит и быстренько все записывает,
пиарщик,
все, что необходимо.
Наверное.
Ну, знаешь, пиар – это такое бранное слово, на самом деле, и среди правозащитников тоже. Поэтому я в свое время придумала...
Почему-то
стала? А я не знаю, почему-то стала. Я придумала, что это называется информационное сопровождение деятельности организации. Как
как это звучит?
В Сахаровском центре называется информационная служба.
Информационная служба.
А я для того, чтобы избежать пиар, потому что, когда я прихожу читать куда-нибудь лекции, я говорю, вот, мы занимаемся пиаром гражданского общества. Сразу я вижу такие возмущенные глаза, какой там пиар? Вот поэтому лучше информационное сопровождение деятельности. Потому что пиар, на самом деле, то, чем мы занимаемся, это не совсем пиар. У меня есть много друзей, которые занимаются профессионально пиаром. Ну, нет, я туда даже не лезу. Мы занимаемся только частью какой-то, которая входит в понятие пиар. Но это мы. А ты спросила, как работают организации. Так вот, потому как они регулярно шлют информацию, конечно, трудно судить об их работе. Потому что, ну, если у них есть профессиональный человек, который может любую информацию облечь в хороший информационный повод или как-то так вот написать гладенько пресс-релиз, это не значит, что хорошо работает организация. Я считаю, что это только один из факторов, по которым можно судить об эффективности работы организации. Я считаю, что любая организация, Сереж, ты, наверное, со мной согласишься, и, может быть, Володя со мной согласится, о ее работе можно судить по тому, как она представлена в интернете, и в средствах массовой информации.
Сергей, скажите, ну, вот какие, как вы судите об эффективности вот работы вашей организации, вашего Сахаровского музея?
Нет, если говорить о нашей организации, то есть, конечно, очень, во-первых, четкие показатели, с одной стороны, это просто вот посещаемость наших мероприятий.
То есть, да? Поэтому судите,
например,
да, в том числе?
Да. Так, а с другой стороны, надо понимать, что часто общественные организации работают с темами, которых вот длительность, период работы до хоть какого-то успеха может исчисляться годами. Например, работали правозащитники по проблеме милицейской реформы. Годы работали, пока только вот буквально там в последние пару лет это не стало общественной темой. А в течение долгих лет казалось, что вот, ну, ничего не меняется. Вот все плохо, плохо, плохо. И вдруг там через какой-то период времени вдруг наступает слом. Поэтому тут всегда надо иметь в виду, что, конечно, есть очень конкретные показатели. Какому количеству людей помогли, сколько судов выиграли, там, какие поправки в законопроект удалось провести, сколько там средств смогли собрать и распределить среди нуждающихся там групп населения, которым помогаем. Это все показатели. Но при этом всегда общественные организации, большинство общественных организаций еще работает в ценностном поле. Это, в частности, касается и нашего музея общественного центра. Там тема исторической памяти, тема истории советского тоталитаризма, вообще тема прав человека как ценности.
Ее, да? Не пощупаешь.
Да. Да, это то, что находится, то, где плоды, о плодах можно будет судить там, вот, можно чем, через 10 лет, через 20 лет говорить, вот что-то изменилось или нет.
С одной стороны, оценивать эффективность общественной организации можно двумя, вот, по двум направлениям. Первое, это вот так, то, что называется коммуникативная эффективность, это вот узнаваемость организации, уровень доверия к организации, в том числе, может быть, даже замеры того, ну, если организация, например, вот пришла на поле там тех же ценностей, она же, по идее, если хочет что-то изменить, она должна замерить или понять, проанализировать, а что сейчас, а потом что получилось. И это профессионально.
Для этого надо специальные исследования проводить.
Ну, так, а мы же говорим о профессиональных общественных организациях. Это как раз действительно тогда вот уже совсем такой нормальный, профессиональный подход. Измерение изменений в представлениях, отношениях и поведении людей. И это то, что касается вот одной истории, так вот, коммуникативной такой. А другое – это итоговое, да. Насколько изменилась проблема, подход к проблеме, найдено ли решение или вообще решена ли проблема. И вот это вот другая сторона. И то, и другое требует как раз, ну, такой вот основной, на мой взгляд, позиции. Это позиция количества людей, которые знают, доверяют и вовлечены. Или, по крайней мере, имеют варианты вовлечения в той или иной форме в деятельность этой общественной организации.
Ну, это хоть измерить можно, да?
И это можно измерять, да.
Мы продолжим после краткой сводки новостей. Я напоминаю, что мы разговариваем, как вы, наверное, уже слушатели поняли, о деятельности общественных организаций. В гостях у меня Сергей Лукашевский, директор Сахаровского музея, Владимир Вайнер, директор исследовательского центра Гран-при, а также Елена Гришина, директор Центра общественной информации. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. В эфире краткая сводка новостей. Число жертв стрельбы в молодежном лагере правящей рабочей партии на острове Утоя в Норвегии возросло до 85. Еще 7 человек погибли в пятницу при взрыве у здания норвежского правительства в центре Осло. Ранее норвежская полиция предъявила обвинение в терроризме 32-летнему Андресу Бревику. В Татарстане теплоход «Булгария», затонувший 10 июля на Волге, буксирует в мелководный затон «Кирельский». Сообщается, что операция займет от 4 до 6 часов. В Москве полицейские задержали несколько участников стихийной акции «Обманутых дольщиков». Президент США Барак Обама впервые допустил возможность частичного технического дефолта США по своим долговым обязательствам после 2 августа, когда истечет срок для увеличения лимита государственного долга Соединенных Штатов. В Афганистане сегодня силы под командованием НАТО передали афганским силовым структурам контроль за безопасностью в городе Мазари-Шариф, столице провинции Балх на севере страны. В Сирии в результате крушения пассажирского поезда вблизи города Хомс погиб машинист. Есть раненые. В Каире сегодня представители движения 6 апреля, которое было одним из организаторов антиправительственных демонстраций в феврале, заявили, что останутся на площади Тахрир до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Участники нынешних акций протеста в Египте требуют ускорения реформ в стране. В Латвии проходит общенациональный референдум по вопросу о распуске парламента страны – Сейма.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как общество относится к некоммерческим общественным организациям? Должны ли они быть посредниками между обществом и властью? Такова тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Сергей Лукашевский, директор Сахаровского музея, Владимир Вайнер, директор исследовательского центра «Гран-при», а также Елена Гришина, директор центра общественной информации. Хотела начать тему с доверия к общественным организациям. Это, мне кажется, очень важно, поэтому и мы на протяжении всей первой части, в принципе, в итоге все-таки скатились к доверию к общественным организациям. Сергей, вот каким образом вы пытались преломить отношение к Сахаровскому музею общества?
Хотелось бы сначала в целом, может быть, сказать про проблему доверия в обществе общественным организациям, потому что общественные организации бывают, мне кажется, как минимум двух типов. Есть общественные организации, которые отражают некоторый интерес значительной группы населения, например, организации, защищающие права автолюбителей, или вот пешеходов, как Лена говорила в первой части. И тогда здесь понятно. Есть группа населения, ее интересы каким-то образом не учтены, и эта группа населения, ее интересы эта общественная организация выражает. И здесь понятно, что такая организация должна иметь доверие, по крайней мере, у этой своей группы.
По крайней мере, у пешеходов.
Да, по крайней мере, у пешеходов. Да? Но есть и другой тип общественных организаций, которые создаются активистами. Число этих активистов может быть, ну, начиная с 2-3 человек, которые для себя видят какую-то проблему в обществе, которую они считают важной. И они будут ее отстаивать вопреки, может быть, часто общественному мнению.
Это, например?
Ну, например, часто правозащитники, которые занимаются проблемой чеченского конфликта, сталкиваются с таким недоверием в обществе, с таким непониманием их подхода. Или общественное объединение лиц, как говорят, с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это все.
Так, понятно.
Да, они могут отстаивать какие-то ценности, которые в обществе сейчас, например, совсем не популярны. И тогда по отношению к ним нельзя мерить их эффективность вот быстрым там ростом доверия к ним или активности на медийном пространстве. Что касается нашей организации, то мы сейчас живем в таком довольно непростом периоде для себя, потому что исходно в середине 90-х Сахаровский музей и общественный центр строился как организация с такими очень фундаментальными целями, с такой фундаментальной структурой: музей, библиотека, архив. Да, это работа, которая, в принципе, даже если, например, посмотреть на нее с точки зрения, скажем, вот финансирования, она предполагает, пусть небольшое, но постоянное финансирование, потому что это такая работа, которая часто происходит внутри. Вот в архиве Сахарова сидят сотрудники и кропотливо, подробно описывают сахаровские документы. Это работа фундаментальная, работа на века, и она не должна иметь вот такого прямого какого-то
успеха.
Да, прямого успеха. Но при этом понятно, что общественная организация, это может быть еще одна тема, которую вот здесь важно затронуть, которая хочет быть независимой. Хоть в частности, например, да,
финансово... Независимый от кого?
Да, в частности, например, финансово независимый. То есть выбирать самостоятельные источники своего финансирования и...
Ну, это о чем мечтают, наверное, все общественные организации. Ну,
да, например, значит, соответственно, в реальности, да, это означает грантовое финансирование, то есть это означает проектную деятельность. Даже тут не важно, о каких грантах мы говорим, о зарубежных или российских. Это проектная деятельность. Поэтому вот сейчас, в течение вот двух последних лет, мы активно развиваем вот эту часть нашей...
Проектную деятельность, то есть вы фактически сменили...
Дополнили. Дополнили. Это то, что позволяет нам быть...
Выживать.
Да, позволяет нам выживать. Благо, что для нас это не какая-то деятельность, которая идет там
в разрез,
или которая совсем новая для нас. Да? Это вот те самые общественные дискуссии, это у нас там действует киноклуб. Да, это как раз та деятельность, которая можно как раз измерить, например, интересом людей к этим мероприятиям, узнаваемостью наших мероприятий, посещаемость их, то вот как раз о чем. Кроме того, очень важный момент был для нас — это расширение аудитории. Для того, чтобы как раз быть известной и востребованной организацией в городе, не только в сравнительно узком круге действительно единомышленников, а в широкой аудитории, необходимо постоянно заботиться о том, чтобы люди приходили, может быть, не только слушать про историю политических репрессий, не слушать не только о правах человека, а о самом широком круге социальной, общественной проблематики.
Если вы расширяете аудиторию, значит, приходят не только ваши единомышленники, значит, соответственно, приходят люди, у которых другая точка зрения. Вот много таких вы получаете откликов или непонимания, и удается ли вам вот аргументированно их переубедить?
Да, мне приходилось отстаивать и с коллегами, и с собственным правлением, собственной организацией вопрос о том, что как же, вот мы приглашаем, например, в числе экспертов не только людей, которые в полностью разделяют нашу точку зрения. Да, мы не будем, конечно, приглашать, например, фашистов, но людей, которые стоят, ну, например, на том, что называется условно государственнической точкой зрения, да, для создания дискуссии, мы считаем это правильным. Но самое главное, что вот мне, с чем нам приходилось работать, приходит и молодая аудитория, и среднего возраста. Как только ты начинаешь выходить на более-менее широкий круг, распространять информацию широко, приходят люди с другими взглядами. Они задают вопросы когда-то глупые, когда-то вопросы, которые вызывают протест. Протест и желание вот сразу там, человека просто выгнать.
Поступить нетолерантно.
Да, но этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это вот наше общество. Если мы хотим действительно заниматься просвещением, если мы хотим, чтобы в дискуссии развивались и продвигались ценности, которые мы отстаиваем, надо, да, быть готовым к такому свободному живому разговору. У нас вот есть, например, с осени прошлого года Центр документальной фотографии. В Москве, по мнению многих людей, которые профессионально этим занимаются, нету достаточного числа площадок для документальной фотографии. А документальная фотография – это общественная саморефлексия. Да, это не всегда впрямую про права человека, далеко не всегда, но это всегда про нас. И всегда честно это, то есть это не гламур. Да? Или у нас есть совместный театральный проект. Это совсем другая тема. Но тоже мы стараемся привносить туда тему вот актуальных общественных проблем. И благодаря этому и расширять аудиторию, и, с другой стороны, создавать вот этот диалог не только общества с властью, да, что вот важно для общественных организаций, но и различных секторов общества друг с другом.
Сейчас мы про общество и власть поговорим. Елена Гришина.
С одной стороны, согласиться, с другой стороны, не согласиться. Я хотела согласиться с тем, что действительно итоги деятельности такой организации, как архив Сахаровский, я не знаю, эффективность работы годами исчисляться, я не знаю, как измерить эффективность работы. С другой стороны, я сказала, самый легкий способ узнать, как общество и знает ли общество о той или иной организации в регионах, это средства массовой информации. Это самый легкий способ, который не требует никаких затрат. Ну, там, 20 рублей для того, чтобы купить газету.
Но результат непредсказуем.
Совершенно верно. А я, между прочим, считаю, что чем более непредсказуемый результат,
тем интереснее.
Тем интереснее, совершенно верно. Я считаю, что на скандалах, на серьезных скандалах, некоторые организации получают гораздо, как сказать,
большую
известность, да, я
считаю. Ну, а что касается репутации?
Вот репутацией ни одна общественная организация профессионально не занимается. И это очень грустно, потому что, так как я занимаюсь информационным сопровождением деятельности организации и учу писать пресс-релизы, учу давать интервью, проводить пресс-конференции, и не занимаюсь имиджем организации, несмотря на то, что вот все, о чем я сказала, это тоже входит каким-то боком в понятие имиджа организации. Но как одет руководитель, как он разговаривает, что в офисе этой организации, когда люди приходят, как принимают, как отвечают по телефону. Это же тоже вот из всего из этого, из таких мелочей складывается впечатление. Но результативность организации, опять-таки, я повторяю, если мониторить СМИ, я думаю, что очень многое будет понятно, как работает та или иная общественная организация или вообще общественная организация в регионе. Так что я возражаю, что очень легко можно понять, как работает организация, не применяя никаких усилий, практически никаких усилий, а самое главное, вообще никаких материальных затрат.
Владимир, я хотела вас спросить про российские и зарубежные деньги, но сейчас спрошу пока вот по поводу Елены, поскольку вопрос сразу же созрел. А вот вы считаете, вот как, чем больше скандалов, тем, чем больше известности организации, тем лучше для нее?
Конечно, нет. Если нет цели у организации просто вот засвечиваться, не знаю, без разницы с каким значением
там, я о другом деятельности. Немножко говорила.
То есть, вот, ну, то есть про скандал, я думаю, здесь, конечно, не о скандале речь и не о том, чтобы просто засветиться чаще, а именно о том, какое значение, какое содержание несет эта организация. Здесь вот, вот об этом, я думаю,
я
речь.
Простите, я перебью. Да. В первую очередь, как журналист преподносит ту информацию, которую вы посылаете. А это уже зависит от журналистов и от того средства массовой информации, в котором он работает.
Ну и от того, как подают свою информацию общественные организации в том числе. Вот. Ну вот здесь вот мы не сошлись.
Да, не сошлись. Вот. Но, Сергей, часто ли вы сталкивались с трудностями при работе, при общении с журналистами?
Тут действительно есть просто задача, да, есть задача общественных организаций более четко доносить свою мысль. Вот,
то есть вы
работать,
считаете, что это больше
проверять...
вина общественных организаций в том, что они неясно и не четко вот дают журналистам
информацию,
и он ее интерпретирует?
Я считаю, что это некоторая естественная ситуация. Не может быть таких идеальных СМИ и журналистов, которые легко воспринимают любую информацию. И всегда останется этот зазор между тем, что мы хотим донести, и тем, как это будет воспринято. И, безусловно, это просто постоянное пространство для постоянной работы, не прекращающейся. И мне кажется, это как бы вполне нормальная ситуация. А вот с точки зрения интереса к тематике деятельности правозащитных организаций, тут да, тут бывает, можно предпринять довольно много усилий, чтобы созвать журналистов и не получить отклика просто потому, что какой-нибудь крупный государственный деятель именно сегодня решил сделать довольно вполне прозаичное протокольное заявление. И все, это убивает твою тему.
Я-то считаю, что, к сожалению, современная журналистика малопрофессиональна. Очень хорошие пресс-релизы, очень хорошие информационные сообщения может посылать общественная организация, а журналист в спешке.
Кто журналист все-таки виноват?
Я считаю, что журналисты и их не очень высокий профессиональный уровень, потому что очень вырос уровень общественных организаций профессионально, не только непосредственно в помощи гражданам, но и вот в этой области донесения информации в первую очередь, не отдельно, а о проблемах.
Владимир, вы хотели добавить, и у нас еще просто мало времени, а нам еще про власть и про деньги надо поговорить.
Совсем коротко постараюсь добавить. Хорошо, когда общественная организация понимает специфику медиа как такового, и, может быть, ну, даже какие-нибудь простые такие вещи, как то, что медиа тоже важно обеспечить сохранение и расширение аудитории. И это значит, что им тоже важно, медиа, как общественной организации, чтобы этот контент, материал, текст был значим и вызывал желание продолжить слушать радиостанцию, купить газету и так далее. И если общественная организация еще и с этой точки зрения пытается смотреть на то, о чем она говорит, не превращаясь в такое скучно-чиновничью, там, говорящую голову, то вот тогда гораздо больше как раз и примеров позитивного взаимодействия общественной организации и СМИ на благо сразу обеих сторон. Расширение аудитории, которая обеспечивает устойчивость, в том числе и финансовую СМИ, и обеспечивает доступ к этой аудитории общественной организации. Вот тогда, собственно, становится такая, выстраивается та машинка, которая позволяет вот уже обеспечить доверие и много-много чего
еще. Вот как раз о доверии, Владимир, я вас еще не спросила, но об этом буквально через 2 минуты. Я сейчас напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Чем должны заниматься общественные организации, каким результатом приводить их деятельность и следует ли быть им посредниками между властью и обществом? Об этом я беседую с Сергеем Лукашевским, директором Сахаровского музея, Владимиром Вайнером, главой исследовательского центра Гран-при, Еленой Гришиной, директором Центра общественной информации. Всем известны такие организации ГОНГа, они называются, да, на Западе. Это как раз к вопросу о власти, о посредничестве между обществом и властью. Есть организации, которые просто специально создаются, чиновники, на местах, чтобы продвигать свои уже чиновничьи интересы. И при этом, поскольку они называются общественными организациями, то люди, которые туда приходят, они фактически сталкиваются с тем, что они на все общественные организации вот это свое недоверие потом, в итоге, когда узнают о том, чьи интересы обслуживает эта организация, распространяют. И таких вот примеров, ну, вот такая довольно распространенная считается практика. Ну, это не только российская проблема, это международная, но в России это все-таки тоже большие проблемы с этим есть.
Ну, вот мне кажется, что здесь такой вот критерий, насколько организация настоящая, или она действительно такая...
Да, вот как обычному человеку это узнать.
Квази такая, или там действительно организация, созданная администрацией, потому что той положено выделять там какую-нибудь поддержку НКО, и лучше ее выделить себе же и так далее. Мне кажется, что вот критерием вот этой вот настоящести общественной организации является как раз вот показатель наличия сторонников, показатель наличия не грантового финансирования, а частных пожертвований на деятельность этой общественной организации. И для меня вот примерами являются, например, там Greenpeace, WWF, и дальше уже множество уже локальных организаций, в том числе, которые, особенно в последнее время, начинают практиковать сбор частных пожертвований и через интернет, и через какие-то другие форматы, которые там государством разрешены. И вот это как раз действительно показывает, что, с одной стороны, проблема значима для населения, они готовы солидарны с этой общественной организацией, доверяют ей и доверяют свои, пусть маленькие деньги. А с другой стороны, этих маленьких денег при хорошей работе собирается больше, чем на вот том самом грантовом финансировании. На мой взгляд, как раз правильная и логичная именно стратегия. То есть, да, сейчас вот грантовое финансирование началось уже достаточно такое стабильное и от государственных структур, и федеральных, и субъектов федерации муниципальных. Сейчас, по крайней мере, идея такая идет, и она реализуется, и деньги выделяются. Но, с другой стороны, вот стратегия все-таки, на мой взгляд, именно в общественной организации логична в том, чтобы расширять вот эту вот аудиторию поддерживающих, аудиторию сторонников, аудиторию тех, кто там для членской организации членов, которые и голосуют за решение, такое решение именно этой проблемы. Вот тогда это вот
важно. Сергей, вот у вас-то как раз грантовое финансирование. Вот как вы относитесь к финансированию государственному общественных организаций в нашей стране?
Сама по себе идея государственного финансирования отношусь совершенно нормально. К сожалению, там очень много непрозрачности и очень много проблем. Это непрозрачность того, как эти деньги расходуются, почему получают те организации, а не другие. Нету четкого прозрачного конкурса. То есть можешь заявку подать, но почему, например, были выбраны такие операторы для так называемых президентских грантов, а не другие. Никто не знает. Мы только знаем список этих организаций и все. Мы не знаем, как они устроены, как у них внутри вся эта система работает. И есть еще специфические административные проблемы с расходованием, например, даже полученных таким образом денег. Если говорить про небольшие частные пожертвования. Если вы хотите собрать деньги на лечение детей, конкретных детей, да, вы соберете, и это действительно сейчас работает, и будут частные пожертвования. Если вы хотите решить какую-нибудь институциональную проблему, нет. Вы пока еще в нашей стране на это деньги таким образом не соберете. Только гранты и, скорее всего, и зарубежные. Это просто уровень развития, в том числе уровень развития нашей благотворительности.
Не обвиняли вас в том, что с Запада берете деньги?
Конечно, всегда обвиняют. Это такое обвинение, которое постоянно существует. В каком смысле с этим приходится жить? Вот за это можно отчитываться и объяснять только своей конкретной деятельностью. Что ты конкретно делаешь на эти деньги? И все. И там, где можно, объясняешь, как устроена вообще вся эта система. Что в отличие от того, как это устроено у нас, например, госгранты, все там конкурсы прозрачные, понятно, есть заявки, вот они так-то исполняются, можно посмотреть, пожалуйста. По закону мы обязаны предоставить любому, кто запросит, наши отчеты по этим грантам. И, ну, а то, что есть люди, которые уже выводят это на политический уровень и говорят, что вот эти иностранные фонды, они продвигают некие специальные иностранные интересы, ну, ценности продвигают, но это у них такая задача. Да, может быть, у нас многие в нашей стране с какими-то ценностями не согласны. Но это действительно вопрос полемики разных ценностных систем.
Знаете, что сейчас же международный грант получить, наверное, вот и все организации знают, все сложнее и сложнее. Связано это вот, ну, с двумя, наверное, причинами. Первая причина – это очень сложно объяснить иностранцу, что страна-донор, богатая страна, Россия, должна просить на определенные какие-то программы деньги за рубежа, когда у нее своих денег достаточно. Она сама донор, она входит там в большую семерку или восьмерку, там назовите как хотите. И программа развития ООН отсюда постепенно уходит, и сворачиваются программы международного развития. Да, и в этой ситуации вам, на самом деле, довольно сложно получать уже международное финансирование, получается. А с другой стороны, второй вопрос, почему же вот эта богатая страна, почему же она тогда объективно не поддерживает организации. Вот, вот эти социальные низы, почему благотворительные организации собирают деньги на лечение детей, хотя это в том числе и забота государства их обеспечить этими операциями. По поводу международных грантов. Первый. Сложнее стало, не сложнее?
Да, стало сложнее. Это связано и с тем, что зарубежные фонды уходят из России многие. Они уходят по разным причинам.
И вот как вы это объясняете, что мне нужны деньги на мою деятельность? Они говорят, государство, обратитесь, смотрите, сколько у вас там денег.
Безусловно, нас все спрашивают о том, есть ли у вас финансирование российское. Объясняется, ну как объясняется это тем, что мы занимаемся темами, которые не встречают у государства серьезной поддержки и часто не встречают массовой поддержки в обществе.
И понимание.
И понимание, да. И это не только какие-то такие в кавычках радикальные правозащитные сюжеты. Это, например, все та же тема истории политических репрессий. Вот мы проводим ежегодный конкурс для учителей со всей страны, и нам сложно найти на это средство. У нас сейчас сокращается, в том числе, то самое как раз иностранное финансирование на этот...
Год учителя вроде как был, государство вроде как говорит, что вот мы поддерживаем учителей.
А эта тема, продолжает быть не очень популярной. Ее как бы не запрещают, но и не поддерживают, несмотря на все заявления нашего президента.
Мне кажется, что вот, наверное, бесполезно ждать от любого государства грантовых конкурсов или какой-то другой конкурсной поддержки общественных организаций по всем фронтам, по всему спектру заявляемых и видимых реальных проблем общественными организациями, и, там, инициативными группами и так далее. Государство все-таки успевает, иногда и не успевает, решать там, условно, там, 10 приоритетных каких-то проблем, обеспечивающих его стабильность. А еще там хвост из тысячи проблем, в которых живут каждый из граждан страны, он, собственно, остается вот, ну, можно сказать так, за бортом. И вот этот хвост и как-то и разгребают сами граждане, объединяясь в общественные организации. Поэтому, собственно, ну, и я думаю, любое государство в таком вот жанре живет, потому что, ну, другое дело, что механизмы могут быть разные. Можно там решать, что часть налогов перечислять, например, в деятельность общественной организации, и тогда хвост разгребается действительно вот сразу там, ну, то есть тогда рейтинг вот этих приоритетных проблем становится сразу не 10, а 1000 действительно, потому что каждый гражданин определяет в этом рейтинге свою значимую проблему, и ее финансирует частью своих налоговых там, перечислений.
Какое же государство отдаст часть налоговых,
да,
но так бывает,
да, так бывает не в каждом государстве. И поэтому, собственно, то есть я к тому, что от государства всего решения ждать невозможно. И не будет никогда такой ситуации. И вот поэтому, а что же делать, вопрос. А действительно, вот поэтому я говорю, что стратегически все-таки ориентироваться на частных лиц, и, может быть, это частные лица, это те самые частные фонды очень богатых или не очень богатых людей. Я знаю сейчас уже там стипендии от частных лиц, которые сами не богаты, но при этом дают стипендии студентам, там, нескольким, двум-трем, потому что они считают, что вот им надо поддерживать там такое-то направление и так далее. То есть вот все-таки это такая массовая, самостоятельное такое вот решение своих проблем. И вот это вот, ну, такой вот как данность, как реальный выход.
Вот вы идею рассказали. Часть денег, чтобы налогоплательщики платили не в государственный бюджет, чтобы чиновники распределяли, а в общественные организации.
Напрямую.
Хороший, логично, да. Почему бы законопроект такой вот не сделать? Почему бы не продвигать эту идею? А то она только наоборот общественным организациям, насколько я понимаю, налоговое бремя с января,
да,
этого года увеличено, да?
20%. И поправки
вот,
еще
вот как
сейчас
это?
Новые.
Как это соотносится?
Угу. Есть инициативы и государственные по поддержке общественного сектора.
Как-то
и это вот
для
тоже
меня
факт.
Вот странно это все соотносится с увеличением налогового бремени, например, то есть они одной,
ну,
рукой стараются, да, поддерживать общественные организации, вроде как говорят, а другой рукой так. И
рук много. Господдержка, а не создание условий. Даже вот закон об эндаументе, который продвигали, который говорил, что он очень хороший, но он, по сути, пока не работает в том смысле, что у нас не появились десятки эндаументов на самые разные темы. И тут я не то, что вот я огорчаюсь, что специально, что нету именно эндаументов по правам человека, да, которые поддерживают, нету и на другие темы. Вот у нас есть вот этот совместный театральный проект, я думал, что это будет в том числе, и некоторое дополнительное поле фандрайзинга. Нет, кроме государства и еще нескольких крупных фондов, типа вот фонда Прохорова, Нету структур, которые бы выделяли на эту тему гранта. И таких, примеров масса. И действительно, у нас не только высокие вот эти ставки социальных налогов для общественных организаций, такие же, как для бизнеса, но у нас и не исключается из налогооблагаемой базы деньги, которые тратятся на пожертвования, что там в Америке, например, делается. А, скажем, в Чехии была, например, такая реализована практика, вот, по-моему, 3% от всех приватизационных сделок государственных шли в фонды общественных организаций, потому что это не просто ради самих общественных организаций, а потому что до коммунистического переворота в Чехии были благотворительные общества, у них были капиталы. После прихода коммунистов все это было уничтожено, и сейчас как бы государство возвращает общественному сектору таким вот интересным образом деньги, которые когда-то у него были экспроприированы. Вот такая, например, есть практика. У нас ничего нет.
Елена, 2 минуты про Францию.
Мне коллега просто рассказывала, она недавно была во Франции и сказала, что организации, общественные организации, которые там существуют, они частично финансируются из государственного бюджета. У нас...
У меня тут сразу аналогии. Если у нас будут частично организации финансироваться из государственного бюджета, то что будет с общественными
организациями? Ну, вот я хотела бы спросить...
Они все гонго станут.
Или вас... Всех вас. Вы знаете эти, ну, видели, наверное, список организаций, которые финансируются из нашего госбюджета? Вы знаете хоть одну организацию, ну, кроме там организации Бабушкиной и Московской Хельской группы? Вот просто по названиям, чем занимаются эти организации? Я боюсь, что никто из вас не знает, я потому что в хронике Московской Хельской группы, которую редактирую, публиковала Стасюх на Нишвили, где он анализировал там позапрошлогоднее.
Вопрос о, да, о
да.
доверии.
Вот кто финансируется из... Из госбюджета. Вот никто из нас не знает, кто финансируется. У меня никогда в жизни не было госфинансирования. И я считаю, что до тех пор, пока наше государство одной рукой не будет нам назначать вот такое налогообложение, а другой рукой давать непонятно каким общественным организациям гранты, ну, мы так и будем влачить вот это наше замечательное существование, помогая нашим российским гражданам выживать.
А замечательная, вернее, нелегкая жизнь российских общественных организаций. Я беседовала с Сергеем Лукашевским, директором Сахаровского музея, Владимиром Вайнером, директором исследовательского центра «Гран-при», а также с Еленой Гришиной, директором Центра общественной информации. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Российский квантовый центр. На каких условиях ученые возвращаются на родину? Должна ли фундаментальная наука приносить прибыль? Зачем студенты занимаются научными исследованиями? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 24 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.